Воскресным днем всех вас, дорогие братья и сестры! Сегодня Святая Церковь предлагает нашему вниманию евангельский отрывок о том, как Господь наш Иисус Христос имел диалог, очень важную беседу с одним богатым юношей, как называют его четверо Евангелия. Важную, поскольку вопрос, который был поставлен этим человеком перед Христом, является, наверное, центральным вопросом жизни всякого нормального, здравомыслящего, тем более верующего человека. Учитель Благий подошел юноше ко Христу и сказал: «Что сотворив или что сотворю, чтобы наследовать вечную блаженную жизнь?» Но мы видим сразу, что не все принимает в постановке этого вопроса наш Спаситель и сразу реагирует на его слова: «Что меня называешь благим? Никто же благ, только один Бог, говорит Господь». Казалось бы, ведь для каждого из нас это истина, поскольку Христос есть истинный Бог, и Он благ. Но Господь, как сердцеведец, общается именно на том мировосприятии, которое имеет с людьми. И поскольку человек, конечно, не считал Иисуса из Назарета Богом, а по лести, как объясняют нам святые толкователи, обратился к Нему с таким наименованием «Учитель благий». Да и вообще надо сказать, что у ветхозаветного Израиля это было крайне непринято — обращаться к человеку с таким термином «благий», «агафос», «добрый», то Христос сразу ставит на место этого человека и говорит, открывает человеку, что он зря льстит Христу. Он дальше, Господь скрывает то, что на самом деле человек не совсем просит того, что является истинным благом. Человек просит того, что он для себя считает благом, но это не благо, вводящее в вечную блаженную жизнь. И когда он говорит, что сотворю, чтобы наследовать вечную блаженную жизнь, ведь в самой постановке вопроса стоит уже что? То, что он просит Христа научить его, что нужно сделать, чтобы благо получить. Но ведь юноша, ставя этот вопрос, просит не способ получения блага, а само благо. И вот это Спаситель нас тоже открывает перед этим человеком. Он говорит этому человеку: исполняй заповеди. Причем начинает перечислять самые, что ни на есть, известные абсолютно для всего ветхозаветного Израиля заповеди. Поскольку люди рождались и с молоком матери впитывали уже в себя эти заповеди. Причем интересно, что Господь не называет первые 5 заповедей. «Аз есть Господь Бог твой, да не будут тебе бози иные» и так далее. А последние 5 заповедей. Первые 5 заповедей Декалога, 2 скрижали, как мы знаем, было у ветхозаветного Израиля. На одной были написаны заповеди по отношению к Богу, который должен был исполнять человек. А на второй скрижали по отношению к человеку. И вот Спаситель говорит: только заповеди по отношению к человеку, какие необходимо исполнять. Но значит ли это, что не нужно исполнять первые 5 заповедей? Конечно, нет. Просто Христос хочет показать, что первые 5 заповедей исполнения можно определить только исключительно потому, как ты 5 вторых заповедей исполняешь. Если ты любишь ближнего своего, или, иными словами, все это преломляется частично в таких заповедях, как «не убий», «не прелюбодействуй», «не укради», «чти отца и мать», то, наверное, ты можешь сказать, что ты исполняешь и первых 5 заповедей. Если ты этого не делаешь, а как ты проверишь? Ведь все очень субъективно. Господь дает нам заповеди чтить Его как Бога. А как мы это проверим? Сами с собой договорившись, сами собой установившись, что вот так правильно почитать Бога, конечно, нет. И поэтому все в нашей вере, все в нашей жизни сопряжено исключительно с тем, как мы относимся по отношению к тем, кто нас окружает, и по ним проверяем и себя, и свое отношение к ним, и к Богу самое главное. Но когда Господь сказал ему, что нужно сотворить, человек этот отвечает: я все это от юности моей исполнил. Что еще мне остается сделать? И вот тогда Господь называет заповедь, которая, по сути дела, все абсолютно ставит на свои места, или лучше сказать, вскрывает все те недоумения, которые, наверное, были у этого человека, но он на них не обращал внимания. Господь говорит, ты еще одного не сделал. Продай имение свое, раздай нищим, иди вслед за мной. И в некоторых Евангелиях еще стоит, возьми крест свой и иди за мной. Это не одна из новых каких-то заповедей, которую вводит Господь, нет. Это то, что определяет, правильно или неправильно ты исполняешь первые 5 заповедей, которые Господь сказал. То, что ты не закончил, не докончал по-славянски, по сути дела, не исполнил по-русски, это значит та заповедь, которая сделает совершенным твое исполнение заповедей, объективным, правильным. Вот это заповедь. То есть, по сути дела, она-то и вскрывает то, где находится сердце человека. Ведь можно делать очень много для своих ближних. Но сердцем не отданным Богу, а отданным или зацикленным на себя. Что, по сути дела, и мы видим на этом законнике, на этом юноше богатом, который, как говорит там Священное Писание, очень опечалился, потому что имел большое имение и отошел ни с чем. Почему? Потому что он был не готов быть всегда с Богом, иметь Его всегда в своем сердце. Вот это самое сложное. И тогда Господь, обратившись на своих учеников, сказал, как трудно богатому спастись, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши. А вот интересно, Евангелие от Марка этот диалог еще более драматизирует. Марк описывает это действие Христа так, сказав и отправив это юношу ни с чем, Господь, обернувшись, посмотрел на всех окружающих, сказал эти слова, как сложно богатому спастись. Потом еще раз посмотрел и сказал уже так, дети, как сложно богатому спастись, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши. Что это значит? Это значит, что воплотившаяся истина, которая не ищет ничего своего, предупреждает нас, крепко накрепко желая нам спасения, придя для того, чтобы нас спасти, воплотившись и пролив кровь для нашего спасения, предупреждает нас, что является самым страшным на нашем пути. Это богатство. Конечно, не богатство в прямом смысле может быть слова, а богатство, которое каждый из нас имеет в своем сердце, но этим богатством не является Бог. Оно заполняет сердечную пустоту. Оно закрывает сердце для божественного входа туда, не пускает его, как крепко запертые железные врата. И Господь говорит нам, что невозможно спастись богатому, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши. Конечно, с течением времени в истории церкви появилось немало объяснений, что такое игольные уши, и как верблюд в них может пройти. И есть такое предание в Древнем Иерусалиме, что есть врата небольшие, которые находились рядом с главными, через которые опоздавшие путники и даже животные могли иногда, когда ворота крепости закрывались, туда просочиться. А другие толкователи иногда говорят, указывая на то, что на самом деле так и есть в греческом тексте термин «камелос» и «камелон». Значит, практически разные вещи, но пишутся практически одинаково. В одном случае пишется «ита» греческий, в другом «йота». «Камелон» – это будет верблюд, а «камелос» – это будет веревка. То есть веревки сложно быть продетой в игольное ушко. Но, конечно, это все не так. То, что произносит Господь, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, это, скорее всего, поговорка. По крайней мере, у ветхозаветных иудеев это точно засвидетельствовано. В древней литературе была поговорка «слону удобнее пройти сквозь игольное ушко». Именно об этом. А это значит абсолютную невозможность. Точно так же, как мы иногда в нашей жизни говорим, что нам легче до неба рукой дотронуться, чем сделать то-то и то-то. Такое бывает. То есть богатому в принципе невозможно спастись. И вот тогда здесь перед нами открывается огромное поприще того делания, к которому каждый из нас призван. Действительно так. И, наверное, самое главное определить, в чем это богатство заключается. От чего нам нужно избавляться в своих сердцах. Вот юноша, он очень был горд сознанием того, что Господь благословил его богатством у ветхозаветных иудеев. Было действительно такое, убежденность в этом была, что если ты богат, значит, Бог тебя благословил. Значит, ты в его глазах имеешь надежду на спасение. И вот когда Господь отправляет этого человека ни с чем, апостол Петр от лица всех в недоумении восклицает, кто же может спастись? Невозможно. Это человеку, говорит Господь. Но невозможное человеком возможно Богу. То есть, каждый из нас должен очень четко представлять, что спасение не в наших руках. Мы не можем сами себя спасти. Никак абсолютно. Что бы мы ни делали, как это ни странно. Если мы делаем это собственными, своими силами, уповая на то, что это нам как нечто внешнее может помочь, мы не спасем себя. Спасает нас только Бог. Невозможно человеку, возможно Богу. И поэтому, когда мы обращаемся в нашей жизни, как этот законник, ведь мы тоже своей жизнью, постоянно обращаясь к Богу, ставим перед Ним этот один исключительный вопрос. Что сотворю до живот вечный наследует? Обращаясь к Нему как к благому, мы просим у Него блага, но ведь благо Господь подает не просто так. Он подает только благо тому, кто понимает, что человеческими силами или усилиями невозможно стяжать дар благодати Духа Святого, этой божественной силы, которая еще тебя укрепит и еще на более новые свершения тебя сподвигнет в получении дальнейшего блага. Как в Евангелии от Иоанна мы читаем, и от исполнения его мы приняли благодать на благодать. И вот поэтому в сегодняшний день Святая Церковь предлагает нам это евангельское повествование, в определенном смысле являющееся, наверное, центральным в том, как мы живем, как мы действуем, как мы общаемся с Богом, как мы Его воспринимаем, заставляет нас постоянно думать о тех ценностях, сокровищах нашего сердца, которые мы имеем. Если они не совпадают, если они не вписываются в православное русло, то мы должны от них отвергаться. Мы должны стараться сделать так, чтобы они освободили наше сердечко, сделали его свободным для божественного входа, и Господь вошел туда. И русский народ не случайно то, что сердце от Бога заслоняет, назвал словом «богатство», потому что сердце для Бога создано. А если нет там Бога, то сердце впитывает в себя всякий суррогат, который обозначается именно таким однокоренным словом со словом Бог, богатство. Мы набиваем его туда, начинаем наслаждаться, как нам кажется. На самом деле, чаще всего страдать. Потому что страсть, слово славянское, по-русски называется просто страдание. Каждый из нас в течение времени, напоившись этой, как нам кажется, благодати ложной, начинает только страдать от этого, от всего, и не знает, куда деться. А Господь нам предлагает очень простой способ, чтобы дар благодати стяжать и в жизнь вечную войти. Он нам говорит просто: не убивай, не кради, не ври, чти отца и мать, не прелюбодействуй. Для современного человека это кажется каким-то примитивным ликбезом, ненужным абсолютно для него. Но в силу того, что так кажется, человек эти заповеди не исполняет чаще всего. А нужно попробовать. Нужно обязательно попытаться. Если мы начнем эти простейшие заповеди исполнять, то тогда каждому из нас откроется возможность и простота исполнить другую, самую последнюю, самую нужную, конечную, совершенную заповедь. продать все свое имение, все свое сокровище, сердце, которое мешает туда божественному входу, взять крест свой и пойти за Господом. А Господь идет не только на Голгофу, но еще вводит нас в вечную блаженную жизнь. Аминь.